православие. Личные встречи. Ведущие Дмитрий Широков и Екатерина Кудрявцева.
Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире радио «Наш Подмосковье», программа «Православие. Личные встречи». Екатерина Кудрявцева, Дмитрий Широков в качестве ведущих у микрофонов. И у нас сегодня в гостях один из самых цитируемых священнослужителей России, автор учебника по основам православной культуры, диакон Андрей Кураев. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый день.
Добрый вечер.
Давайте начнем наш с вами разговор как раз вот с судьбы этого самого учебника по основам православной культуры. Как сейчас обстоят дела? Введен до конца? Работает? Пригодился?
Значит, в четвертых классах начальной школы есть курс «Основы религиозных культур и светской этики». Этот курс является обязательным, он входит в стандарт образовательный. В рамках этого курса родителям четвероклашек предоставляется право выбора одного из шести вариантов. Основы православной культуры, иудейской культуры, мусульманской культуры, буддийской культуры, просто безрелигиозная светская этика или такой курс «Микст. Основы мировой религиозной культуры». Где все понемножку обо всем рассказывается. Это 32 часа. Вот, и это во всех школах России ведется. Учебников мало того, что 6, есть много вариантов по каждому из модулей, много авторов, много издательств, поэтому есть для педагога реальная возможность выбора. Что касается моего случая, то издательство «Просвещение» в прошлом году выпустило новое издание моего учебника. Оно расширено по сравнению с прежним. И адаптировано для 4 класса. Раньше первоначально курс продавался на рубеже 4-го и 5-го классов, сейчас только 4-й. Спорным остается, что, во-первых, патриархия предлагает сделать этот курс всешкольным, то есть чтобы он преподавался всю школу с 2 по 9 к минимум класса обучения. Министерство образования сопротивляется, и я понимаю их сомнения. И дело в том, что есть действительно, я слышу дружный вопль всех педагогов, что 32 часа мало, что детям это жутко интересная тематика. Но в самом деле детское сознание, оно живет в мире чуда и сказки. Хотя по этой причине детям это очень интересно. Во-вторых, этот курс дает детям уникальную возможность в чем-то быть умнее своих родителей и образования. Потому что родители такого курса и такого учебника в руках не держали. И дети это довольно быстро понимают, да, что есть что-то, какие-то новости из школы, которые могут быть интересны для родителей. Вот. В общем, разговор было бы хорошо продолжить, но я считаю, что лучше всего было бы сделать этот курс спиральным. То есть по одному году в каждой школе, скажем, 4, 7, 10 классы. То есть в начальной, средней и старшей школе по одному классу. Если же делать его таким всешкольным, это означает сделать его позвоночником всей системы образования, это стержневой курс. И это требует уже пересмотра вообще и концепции образования, и пересмотра всех остальных предметов. То есть для того, чтобы претендовать на такое огромное место в образовательном процессе, этот курс должен нести какие-то надконфессиональные и общегражданские, общечеловеческие знания просто, и знания, и ценности. Это означает, что ряд очень важных сюжетов должны уйти из курсов литературы, истории, обществоведения, должны уйти в этот курс. Значит, менять надо все. И остальные учебники тоже.
И насколько я понимаю, что перипетии с вашим учебником были настолько длительные, что если сейчас замахнуться на замену вот такую общего...
Нет, перипетии с моим учебником были невероятно молниеносны, потому что в октябре я засел за учебник, с 1 апреля он был уже в школах России. То есть меньше, чем за полгода был учебник написан и издан. То есть это
но информационной было... возни было очень много.
Это другое дело, да, но работа действительно была молниеносна, очень быстро. Вот. Но поскольку меня вряд ли привлекут к дальнейшей работе, то поэтому бюрократически такое толкотни действительно на годы завязнет в любом случае. Но главное, здесь как раз это уже не частная подробность образовательного ландшафта. Это уже вопрос, касающийся концепции даже и российского государства, как такового общества. Что такое православие в нашей жизни? Какой из вариантов православия? Потому что, честно говоря, у каждого в голове свой вариант. Свои любимые цитаты даже из Евангелия, свои любимые герои, свои любимые прецеденты, ассоциации, в конце концов, да? Что такое православие? Это «Кто с мечом нас к нам придет, от меча и погибнет». Ну, простите, это банальный язычник, любой вам так может сказать. Для этого не надо быть святым православной церкви. Ну, это апокриф, на самом деле, сталинская пропаганда вложила просто Александру Невскому в кине соответствующему. Но большинство наших соотечественников и даже наших прихожан убеждены, что Александр Невский именно так и говорил. Да? Может быть, и говорил, да? Но он говорит, именно потому я в этом не сомневаюсь, потому что это нормальные слова в словах любого феодала всех эпох. Для этого не надо быть христианином. Да. Или все-таки христианин – это тот, кто, как Серафим Саровский, который, когда его разбойники сломали, даже позвоночник переломали, он просил их помиловать, а не требовал двушечку им впаять. Разное православие, но огромное. И поэтому серьезный вопрос – что именно, какое из православий имперскую проститутку вы хотите предложить детям? Тот вариант православия исторического, в котором любое желание царя-батюшки, даже если называется гениальный старец, как ПСС, принимается с аплодисментами и с кадилами, или же православие митрополита Филиппа, который возражал Ивану Грозному и вступался за казнимых им людей. Мир православия, как мир людей, он огромен. И поэтому это очень нечестно – выбрать парочку красивых эпизодов и сказать, или даже придумать их, да, и сказать, вот мы об этом будем говорить. А потому что реально потом эти люди, эти дети будут ходить в реальную религиозную общину, которая живет, как ни странно, по совсем другим принципам. Мне всегда поражало, что в кабинетах советских епископов советской поры очень часто висели именно эти картины, репродукции.
Какие?
Филипп Грозный обличает царя Ивана Грозного. Филипп, митрополит Филипп,
обличает царя,
да? То есть дело в том, что сам этот владыка, он совершенно безмолвен, и он исполняет приказы властей о закрытии православных храмов, но почему-то он хочет считать себя преемником и учеником митрополита Филиппа. Это какая-то иллюзорно-компенсаторная функция, иначе это назвать не могу.
Ну, а что могло оставаться этим людям? Ведь, по большому счету, ну, что они могли сделать? Уехать?
Они что-то могли. Знаете, и даже и советская эпоха знала примеры епископов, которые умели говорить «нет». Умели. Вот. Архиепископ Гермоген, скажем, да, был такой. Тезка знаменитого патриарха мученически тоже погибшего когда-то в смутное время в России. Вот он мог, но его свои же отправили, синод отправил в ссылку в Журовицкий монастырь Беларуси в 70-х годах. Так что все-таки возможность даже маневра какая-то, она здесь была. Кстати говоря, патриарх Алексей II с радостью и сопленный с заслуженной гордостью всегда говорил, что когда он был таллинским митрополитом с 60-х годов, ни одного храма в Эстонии закрыто не было.
Он не разрешил. Много ли их там было, кстати?
Их было немного, но он вспоминал, что когда он только приехал туда, ему сразу чекисты местные сказали, значит, на следующей неделе должны быть закрыты твой кафедральный собор и Пюхтицкий монастырь. Давай, готовься к закрытию. Ну, это долгая история. Он сказал, ну, знаете, это будет нехорошо, потому что я молодой епископ, если я начну свое управление епархией, закрытие главных храмов епархии, какой у меня будет авторитет? То есть, если потом нашей советской родине понадобится помощь с моей стороны, я уже не смогу ее оказать, прихожане мои не будут считать меня авторитетом, поэтому давайте хотя бы на годик отложим, чтобы успели люди ко мне привыкнуть. Я понимаю интересы, нужен планетарий города, я все понимаю, да, и лучшего места нет, и нужен колхозные земли, все понимаю, да, но давайте потерпим. Эти аргументы убедили власти. А за этот год владыка Алексей, он не спал, он привез туда каких-то делегаций из Европы, из ГДР даже, там что-то из Финляндии дружественное и так далее, и попросил их на ушко, вы, пожалуйста, фоторепортажи опубликуйте у себя в своей прессе и пришлите мне. А когда эти репортажи вышли, естественно, с заголовками, с тезисами, что, видите, какая свобода совести в СССР, это ложь, никто никого не преследует, все очень хорошо и замечательно, то он с этими публикациями, когда в следующий раз зашел разговор с чекистами, что пора закрывать, говорит, ну, посмотрите, видите, как мы закроем, потому что западная пресса в восторге от того, что это есть.
Конечно.
И получится, мы дадим козырь врагам нашей советской власти. Я не могу на это пойти, я советский гражданин, поэтому нет, вы знаете, давайте сохраним этот храм и этот монастырь. И в итоге им это удалось отстоять.
Но... Насколько я понимаю, стараниями патриарха был переведен в Подмосковье. В Подмосковье было устроено подворье Пюхтицкого монастыря.
Но это уже 90-е.
В Подмосковье, да, в селе Юдино Одинцовского района. Там он сейчас есть, развивается. Построено несколько таких зданий мощных.
Здесь все было очень сложно и, честно говоря, непонятно зачем. Потому что, с одной стороны, было подворье в Москве, за детским миром. Uh-huh. Оно есть до сих пор. А то, что вы описываете, это подворье подворье. То есть это очень сложная структура. И, если честно, то не очень понятно, а с какой стати эстонскому монастырю надо иметь подворье в Москве и Московской области, если честно.
Но это было, да, 90-е годы достаточно.
То есть это чисто личные симпатии патриарха Алексея. Ему хотелось, для него это, по сути, часть его семейного круга была. Ему лица этих монахинь там и так далее, вот так какие-то их уклад, их пение хотелось слышать. То есть, в общем-то, для услады барского слуха было. Церковной потребности в этом, я считаю, что нет.
Угу.
Ну, мало ли, что сколько монастырей по России, что каждое должно быть подворье в Москве и Московской области.
Ну, только у каких-то крупных, насколько я понимаю. Друзья, 8 800 700 ровно 5898, это радио «Наше Подмосковье», программа «Православие. Личные встречи». У нас в гостях сегодня диакон Андрей Кураев.
Подворья были нужны, когда не было телефона и интернета, в крайнем случае. Куда-то вот поехать, же целые истории из Архангельска, Холмогорска, с обозом Лососятина идти, понимаете ли, до Москвы.
Отец, да, Андрей, ну как вы по телефону или через интернет передадите рыбку, грибочки, мёд?
Для этого есть хорошие японские машины.
Грузовые такие, да. Потому что многие подворья, ну, они все мы знаем, да, то есть там можно купить какие-то те же самые иконы, те же самые, да,
По секрету скажу, что монастырская продукция закупается на все тех же китайско-турецких рынках. Просто расфасовывается в баночке с названием «Монастырское производство». Uh-huh. Законы рынка, они одинаковы. Как только производство превышает уровень потребления епископа и его окружения, выходит uh-huh. на рынок, сразу оказывается, что это слишком дорого, слишком качественно, и поэтому надо бодяжить, как всегда.
Uh-huh. Ну, честно вам скажу, ничему не удивляюсь, когда в 90-е годы мы работали параллельно с радио, там, занимались разными коммерческими делами, то мы встречались с одним бизнесменом из Израиля, который возил сюда, который продавал здесь, значит, землю обетованную, расфасованную в пакетике, четки и небольшой серебряный крестик.
Ну, в Израиле продают это все до сих пор.
Вот, и когда мы с ним разговаривали... И
где берет песочек, выяснилось, да, знаки.
Когда мы задавали ему вопросы в официальном режиме, он не отвечал, а когда пошла неофициальная часть встречи, и было как-то уже так попробовано многое, то он сказал, в итоге он признался, он говорит, честно говоря, земли я беру тоже здесь, как и все остальное, что везлось тогда. Отец Андрей, скажите, пожалуйста.
Ну, у нас, поэтому, честнее, скажем, какая-нибудь брусника импортируется из Финляндии.
Нет. Ну, что импортировать? Ты по Карелии едешь, брусники продают столько, что...
Недостаточно для более-менее, вот, чтобы линейку выстроить и серьезно продавать.
Да?
Ну и дешевле получается почему-то из Финляндии, где тоже вряд ли его собирают в лесах, как норвежский лосось не ловит в море, да?
Не знаю, в Карелии, вот проезжая, да, по Карелии,
хозяйства какие-то.
Проезжая по Карелии, точно понимаешь, что это из леса, потому что люди стоят вот...
Из леса, да, в Карелии из леса, но поэтому это выходит дороже и непредсказуемее.
А
когда в Финляндии есть какое-нибудь там болото, на котором есть, соответственно, еще вот такой возделываемый постоянный участок, и все это, ну, то есть такое промышленно-аграрное производство.
Друзья, у нас в гостях диакон Андрей Кураев, 8 800 700 ровно 5898, телефон прямого эфира. Отец Андрей, скажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? Да, потому что вот... Мы разговаривали со многими батюшками, у нас каждый четверг выходит программа, вот эта, которая называется «Православие. Личные встречи», и разговаривали с некоторыми батюшками, которые вас хорошо знают, и, а я видел жесткие совершенно публикации, которые, в которых, в общем-то, православная тематика вот тех людей, которые постоянно этим занимаются, вас называли чуть ли не еретиком, отступником от веры, диссидентом православным, человеком, который развенчивает... Например, бруснику, которая на самом деле из Финляндии.
Это тоже сейчас считается скрепой, да? Росскрепнадзор протестует.
Вот, насколько я знаю, вы недавно ездили в Новосибирск, да, там какой-то был всплеск интервью ваших, да, про вас говорят, что вы, ввиду того, что, в общем, ушли куда-то из лона, что вы вот теперь ходите только к врагам Родины, имея в виду зарубежную радиостанцию «Свобода», например, или телеканал «Дождь», что-то такое. Я смотрел с вами интервью как раз вот на «Свободе», где вы сказали о том, что вы ждете, и вы высказали такую мысль, что вы ждете от решения от Господа Бога, у которого, видимо, есть какое-то новое для вас предназначение, да, то есть что Кураев образца 90-х должен поменяться. Вот что в этом смысле происходит с вами?
Нет, ну, во-первых, что касается, чем я занимаюсь. Во-первых, я просто живу, да, и получаю от этого массу удовольствия. Я чувствую себя внутренне очень хорошо. То есть я знаю множество и священников, и монахов, и мирян, и епископов, которые действительно молятся обо мне, которые считают, что то, о чем я пишу последние годы, это очень важно для церкви как таковой. Да? Понимаете, дело в том, что я живу уже достаточно долго, шестой десяток уже идет, да, и в церкви я уже большую часть своей жизни, с 19 лет. И я вижу, поэтому церковь меняется, мир меняется. И меняется, как все человеческое, в разных направлениях одновременно. Что-то улучшается, что-то ухудшается. Знаете, как вот мои очки, они и дальнозоркие, и близорукие одновременно, мои глаза теперь. И плюс, и минус, приходится сложные линзы выписывать, подбирать. Mm-hmm. Вот нечто подобное происходит и в церковной жизни. Есть очень добрые и замечательные перемены. Есть перемены, меня пугающие. И самое главное из того, что меня пугает, я всегда очень боялся, потому что я же ощущал себя миссионером. Мне очень хотелось не перейти границу между миссией и пропагандой. Не превратиться в зазывало. В рекламного бесчестного агента. А вот сегодня, к сожалению, очень многое из того, что происходит в церковной и околоцерковной жизни, вот эти мои худшие опасения оправдывает. И с этим я по мере своих сил упираюсь вот руками-ногами и стараюсь остаться в той церкви, которую я полюбил, которую пришел, церковь эпохи патриарха Пимена или патриарха Алексия. Вот. То есть я консерватор. Я слишком консерватор, я не хочу меняться, я честно говорю. Да, не хочу взрослеть в этом смысле, я не хочу меняться. Если вы такой консерватизм называете модернизмом, но это дело уже вкуса и странных оценок. Второе, что касается непосредственно моей занятости сейчас. Да, я служу у себя на приходе, прекрасное отношение со священниками, с прихожанами, все очень хорошо, проблем ни малейших нету. А в свободное время, которого у меня действительно много, я вот надеюсь, что вот сейчас, вот буквально вот этой весной, все-таки я решил приступить к написанию книги. Это обычно для меня всегда было. Сначала в лекциях, дискуссиях, общении какая-то тема нарабатывается, аргументы, разные точки зрения. Слышишь, воочию обкатываешь, а потом это выливается в книгу. Вот сейчас, пожалуй, я понял, что, наверное, я попробую приступить к книге. Я еще не знаю ее название, но смысл вот какой. Это вопрос о церковном учительстве. Что это такое церковное учительство? Кто субъект, объект, контент этого учительства? Что значит церковь учит? В каких случаях я имею право сказать, что церковь учит? Когда я могу говорить от имени церкви? Кто такой этот я, который может говорить от имени церкви? И в каких случаях, опять же, да? У католиков это формализовано, там, скажем, Папа Римский, Ромула Кута, Кауза Финита, и то Папа Римский не всегда, а только в определенных ситуациях, в определенной повестке дня. А у нас это не формализовано, и поэтому получается гораздо более широко понимается, чем даже у католиков. Мы большие католики, чем римский папа, получается так, в реальной нашей жизни, да? Вот. О чем может учить церковь? Может ли церковь учить каким-то политическим комментариям? Или спортивным новостям, новостям театральной жизни. Да вы имеете может ли виде... церковь реагировать на какую-то оперу? Церковь на какую-то оперу. Понимаете, как-то вот в 90-е годы, когда меня спрашивали, смотрите, что церковь думает про Гарри Поттера? Я говорю, вы знаете, да много чести для Гарри Поттера, чтобы церковь про него что-нибудь думала. Вот. А сегодня, оказывается, нет. Оказывается, уже есть церковная какая-то оценка тех или иных актуальных событий культурных или какой-то иной политической жизни. Вот я с этим, для меня это проблема, по крайней мере, да, и я вот буду пробовать, опять же, с материалами из церковной истории, с богословскими аргументами, я хотел бы об этом написать книгу. А что касается моих собеседников, эфиров, поездок и так далее, то у меня мои принципы не изменились. Я иду туда, куда зовут. Пригласили вы, пришел к вам. Пригласили на радио «Свобода» раз в жизни, кстати говоря. Хорошо, приехал к ним. Но, кстати, интересно, что к ним я приехал, перед этим заехал на эфир Life News. На очень такой прокремлевский телевизионный канал. Так что у меня нет моего стоп-листа, чтобы я сказал, вот к этим я ходить не буду. Никогда, да? Я думаю, что миссионеры не имеют права на такие стоп-листы. Я даже готов сотрудничать и в этом смысле прийти и беседовать с чисто сектантской аудиторией. И у меня был такой опыт и в 90-е годы и так далее. Вот. Так что...
А где та самая тонкая граница между миссионерством и пропагандой, о которой вы говорили?
Разрешение себе права на ложь. Когда человек и для себя, а порой в узком кругу, говорит, неважно, так это было или нет, важно, что так полезно.
Ну, ведь для того, чтобы пытаться в этом разобраться, необходимо поднимать такое количество материала, что полжизни нужно отдать на то, чтобы выносить какие-то суждения.
Ну, я отдал всю свою жизнь этому, даже не половину. Да? Поэтому я считаю, что некоторое право у меня тоже есть. И я считаю, что это смешно. Корчить из себя младенца, который ничему не научился за столько десятилетий активной церковной жизни, профессорства и так далее, и что я не могу без подсказки вот какого-то начальства решить, что православно, что нет, где добро, где зло. Понимаете, на самом деле сказать, что не могу я в 52 года, означает вынести приговор всей системе церковной педагогики и пастырства. Если вы священнослужителя, профессора, не смогли научить этому за 30 лет его жизни в этом самом лоне, тогда, простите, какую бруснику вы выращиваете?
Отец Андрей, а вот эта ваша книга, получается, станет вашей частной позицией по поводу официальной позиции церкви или как?
Вот как раз там будет долгая глава насчет официальной позиции церкви. Что это за новость такая? Где в Священном Писании, в канонах святых отцов, в текстах святых отцов, где это такое, официальная позиция церкви? Я, опять же, помните, я профессионал, я знаю церковную историю, особенно современную мне, в создании которой я сам принимал участие. Я вам вполне компетентно заявляю, то, что считалось официальной позицией церкви, через 20 лет всегда стыдно вспоминать. По крайней мере, в 20 веке это точно так. И поэтому я в этом смысле совершенно спокоен. Я знаю, что через 50 лет в Академии Духовной Московской будут про меня писать диссертацию. И это не потому, что такой гордый, я себя таким считаю. Просто я, во-первых, знаю бедность нашего интеллектуального ландшафта. Во-вторых, опять же, знаю историю нашего богословия.
Ну вот, кстати говоря, еще вопрос по поводу официальной позиции. Вот, например, когда такие лица, которые вроде бы как официально считаются именно спикерами о церкви, там, протоиерей Всеволод Чаплин и так далее, высказываются, ну, где-то пишут, например, в блоге или еще где-то высказываются, и не говорят, от чего имени они сейчас это произносят. Это считается официальной позицией или это считается лицом вот конкретно этого человека?
Официальная позиция – это то, что группа церковных аппаратчиков хочет сказать группе государственных аппаратчиков. Все. Знаете, то есть своя своих познашь. И отличие все-таки в добрую сторону пока еще от советской системы в том, что у них пока хватает ума и совести не требовать бурных аплодисментов от самой церкви. И на эти слова.
Это вы имеете в виду сейчас каких аппаратчиков?
Наших церковных.
От церковных.
То есть, понимаете, ну как, это опять советская наша традиция. То есть, когда патриарх Пимен, или там митрополит Алексей, Никодим, там, или кто-то из советских иерархов советской поры говорил какие-то такие слова, ну, ультрасоветские, то все понимали, что для каких ушей это говорится. И никто не требовал, чтобы батюшки это транслировали в своих проповедях на приходах, что прихожане тут расписывались там, да, или крестясь, говорили «Аминь, да, именно так, ваше святейшество или ваше преосвященство». Все понимали. Есть там 10 людей в нашей церкви, несчастных по-своему, которые платят налог лояльности. Кривят, да, душою в чем-то и так далее. Но ради того, чтобы вот остальные могли миллионы спокойно молиться, ходить в храм, не беря это в голову. И вот в такую церковь пришел, прекрасно это понимаю. Я великолепно понимал, что я пришел в церковь, в которой не будут самовольно засчитываться Солженицына, да? Вот, а скорее процитируют газету «Правда» или программу «Время» в проповеди, да? Особенно архиерейской. Я понимал, что это не сборище диссидентов. Но это христиане, которые живут Христом, а это вот какая-то очень-очень периферия, да, некий налог лояльности. Я, как человек, выросший в советской номенклатуре, я понимал, что этот налог платят все. Будь там преподаватели МГУ, или там актеры, там журналисты, писатели. Да, я прекрасно понимал, если хочешь написать, чтобы твоя статья вышла по философии, какой-нибудь там буржуазной, да, ты должен в первом абзаце сказать, что это ужасно. Вот проявление кризиса западной идеологии в том, что там появились такие странные люди, типа Хайдеггера есть, да? Потом 20 страниц про Хайдеггера, а в конце и так мы видим, что на самом деле это ужасная идеология, философия, и империализму скоро будет конец. Но читатель понимает, надо вот первую страничку и последнюю вырвать, а прочитать то, что в серединке с реальными цитатами из Хайдеггера.
Ну, так и было.
Так и было. Поэтому с этим своим бэкграундом пошел в церковь, я не требовал поэтому там стопроцентной кристальной честности, там чистоты вот этих взглядов, деклараций политических. Но при этом все мы понимали, что это там вот на верхушке. Это аппарат контактирует с аппаратом. Вот нечто подобное и сейчас. Вот если будет эта граница перейдена, и станут требовать, что и вы, отцы, давайте на каждом приходе ровно в том же духе говорить проповеди, все в своих личных блогах транслировать речи Чаплина и так далее, вот это будет уже серьезным шагом назад даже по отношению к советской эпохе.
Отец Андрей, скажите, вот влияние ваших миссионерских работ на людей огромно. Ваши книги читают, ваши записи, лекции и все.
Ну, вот продолжает расходиться.
Да, все, что есть. Да. Вот вы сейчас такой деятельностью занимаетесь, или все-таки кислород смогли перекрыть, я имею в виду приглашение там. То есть, вот, есть ли возможность вот, продолжать заниматься миссионерской работой?
Знаете, я действительно верю в Бога и в Божий промысел. Я полагаю, что все-таки какие-то самые главные события, перемены в моей жизни, они все равно от Бога. Понимаете, даже если бы я был, оставался бы совершенно в обойме, в системе и так далее, все равно я не мог бы уже жить так, как в 90-е годы. Просто по состоянию здоровья и по возрасту. То есть, когда я постоянно в дороге, бывали годы, когда лекции в 120 городах мира за один год. Ну, это уже все, уже это в прошлом по-любому. Сейчас Господь неожиданно мне подарил много свободного времени. Я считаю, что дар требует ответа. Но элементарная этика, в том числе религиозная, она исходит из этого. Дар требует ответа. Зачем-то Господь это сделал. Значит, я должен. И, наверное, это только я смогу, да, я понимаю, потому что как именно самый свободный клирик в нашей церкви и так далее, владеющий массой материала и так далее. Что-то, наверное, на меня тем самым возлагается. Вот, когда мне говорят, что, ну, отец Андрей, ну да, ну есть у нас такие-то безобразия в церковной жизни, но понимаете, ну это же по промыслу Божию и так далее. Говорю, я верю, верю. А почему считать, что промысл Божий не состоит в том, что вот появился человек, который стал бы этим безобразием говорить изнутри церкви? Не на странице какого-нибудь боевого интернет-листка воинствующего атеиста, да, не Александр Никонов, а действующий священнослужитель русской церкви. Может быть, все-таки это надо. Не надо делать вид, что люди слепы, что они не видят. Ну, радиослушатели этого не видят. Я им поясню на словах. Наша родная, моя любимая русская православная церковь болеет тем же, чем и диакон Андрей Кураев. Ожирение. Вот. И это проблемка, серьезная проблемка. И для меня лично, и для всей нашей церковной жизни. И если мы врастаем всеми своими порами многомиллионными в народ, и духовенство в том числе. Но люди же видят и оценивают соответствие и несоответствие наших, в том числе, внутрикорпоративных отношений с тем, чему мы учим самвоны и так далее. И если церковь займет позицию компартии, дескать, только мы сами себя не критикуем, мы только себя хвалим, и ни в коем случае нельзя обличать недостатки, потому что это даст повод нашим врагам. Понимаете, вот все эти советские аргументы, я их слышал с детства, я сегодня их слышу в церкви. Нельзя давать повод врагам. Поэтому нельзя об этом говорить. Надо терпеть, и вообще начальству виднее. Вот я думаю, что тем не менее, хотя я говорю резкие вещи, в чем-то антиклерикальные, я полагаю, что все равно это православное миссионерство. Потому что, оказывается, во-первых, мало в церковь прийти. Надо уметь в церкви выжить. Преодолеть первые разочарования, кризисы. Верить, несмотря на копящийся негативный опыт внутрицерковного общения. Это происходит с каждым человеком. Это неизбежно, да. Все мы взрослеем, протираемся, и даже брачные отношения не ограничиваются медовым месяцем. А тем более такие сложные отношения, как религиозные. Вот. То есть я думаю, что в конце концов это будет, может быть, мой последний дар моей родной, любимой Русской Православной Церкви, от которой я ни в коем случае не отрекаюсь, никуда не ухожу. И, напротив, пробую говорить, даже просто своим примером показывать, что можно в чем-то разномысля, не теряя головы, и тем не менее оставаться и молиться. Это самое главное дело церкви. Оставаться и молиться вместе с нею, со всею. Да, при том, что все мы, и я в том числе, мы не идеальны.
Вот первый вопрос, который появился в связи с этим, вас же критиковали именно с тем, что а вдруг кто-то не придет, а вдруг кто-то отвернется, услышав эту критику.
Видите ли, в предыдущие годы меня критиковали так. А зачем ты проповедуешь? Кого надо, Господь сам приведет. Я возвращаю вам ваш аргумент. Хорошо, значит, кого надо, Господь не приведет. Причем тут я?
Но, тем не менее, вы же на это отвечали тем, что нужно и молиться, и делать, и рассчитывать на Бога.
Слушай, и самому, что точно так же и здесь. А вы подсчитали? Кто может подсчитать? А сколько людей, напротив, именно видя честное слово изнутри церкви, смягчают свое негативное отношение к церкви? А сколько людей, напротив, видя эти наши безумные там-тамы, дим, блям, бум, аллилуйя, все у нас прекрасно, плюются, говорят, да слушайте, ну это же вторая сусловщина. Зачем нам туда идти?
Отец Андрей, как вы считаете, вот то, о чем вы говорите, я имею в виду вот...
Дайте я еще это и скажу. Я себя действительно ощущаю частицей церкви. И это означает, что я понимаю, я не обязан говорить обо всем. То есть, когда мне говорят, отец Андрей, ну вы слишком много критического говорите, скажите что-нибудь позитивное. Я говорю, вы знаете, ну сайтов со старчиками и котиками выше головы в интернете. Я не представляю себе человека, который читает только мой журнал. И этим ограничивает свою информацию о жизни церкви. Вот. И поэтому это такая острая приправка к основному блюду. Информационному там просто, да, человек же не из интернета тоже черпает информацию, из реальной жизни, у себя на приходе, там, общаясь с людьми, молясь просто и так далее, читая священное писание и прочее. Вот, поэтому мой блог не является химически чистым веществом, где-то выращенным в вакууме и в вакууме потребляемым.
Кстати, когда начались вот эти, я не знаю, как сказать, там, гонения на вас или давление на вас, количество подписчиков блога и количество посетителей блога увеличилось, уменьшилось.
Просмотры, по-моему, точно увеличились. Вы тогда начали в топ-10, по-моему, даже заходить.
Ну, этого я не знаю. Я туда не хожу, не смотрю. У меня где-то свыше 18 тысяч подписчиков сейчас в блоге. Да. Недавно заходил, в начале апреля, смотрел статистику, где-то в день порядка 60 тысяч заходов. Вот. Ну, то есть, говорю, то есть я и реально по жизни, и в интернете, я не ощущаю себя диссидентом-одиночкой. Нет, это не так.
Отец Андрей, скажите, вот то, о чем вы говорите, об, как же вы сказали-то, самая верхушка государства и...
Аппаратчики.
Вот, вы знаете, есть ощущение, что все-таки вот в сельских храмах как-то с этим проще.
Почему сельских, а в московских что? И в московских точно так же
уверяю вас. Да, я просто живу в Подмосковье, ну, неважно, поэтому не знаю. То есть, вот мне кажется, что там, да, там как-то, ну, вот такого-то нет.
Так и в московских нет. В Москве, может быть, там по пальцам, ну, есть там один храм, где на Воробьевых горах, где служит там отец Андрей Новиков, убежавший из Одессы. Да, но там понятно, что его проповеди, они все на украинско-политическую тематику. В остальных храмах Москвы этого и близко нет.
Но, тем не менее, ваше сообщение по всей России обсуждают в храмах. Лично разговаривала с батюшками.
Ну, обсуждают не в проповедях, да. А так, естественно, я понимаю, что епископ у меня там в блоге дежурит, регулярно заходит, да. Анонимно читают там, и множество духовенства, я это знаю, да.
Отец Андрей, вы знаете, вот когда началось вокруг вас вот это...
Ну, слушайте, вот смотрите, да, вот сегодняшнее событие. Угу. 29 апреля сего года карельский епископ Игнатий чего-то потерял в Мордовии, такое расстояние. Поехал туда, за 3 миллиона 400 тысяч купил ленд-крузер. И тут же его разбил. Авария была страшная, при этом у него была пассажирка-женщина, которая в итоге сломала позвоночник в двух местах, она парализована. Да? Дальше. Этот владыка стал врать, когда приехала полиция и так далее, что не я был за рулем. С ним был подьякон, молодой человек, который взял на себя вину. Но потом, правда, все равно полиция выяснила, что это не так, не он вел эту машину. Да? 29 апреля. Пресса это активно обсуждает, блоги и так далее. Где интернет-пресс-служба Московской Патриархии? Это что, это не событие в жизни церкви? Вы хотя бы дайте, почему о таких вещах люди должны узнавать, скажем, из моего блога и с моими комментариями? Вы опередите меня. Ну, вы на официальном сайте об этом сообщите и дайте то, что вы называете официальной церковной оценкой.
Хорошо, отец Андрей. Ну вот, если брать эту историю, да, то насколько...
Это я просто пробую пояснить, почему в том числе епископы идут дежурят за новостями на мой сайт,
я просто,
а не только на сайт патриархии.
Я просто хочу спросить вот о чем, что вот я считаю, что, точнее, не я считаю, а я понимаю, что вот церковь должна отреагировать следующим образом. Да, если бы был бы убит человек, да, то священнослужитель лишается права службы. Это же ведь так или нет?
Вот пусть даже и так, но пусть это патриархия сказала бы, да? Они бы сказали, да, мы осуждаем безрассудный поступок этого епископа, мы о нем сожалеем. Напоминаю, что по канонам подсуден священник в таких ситуациях тогда-то и тогда-то, а не тогда-то и тогда-то. А это спорный вопрос, потому что пролитие крови тоже считается как бы каноническим преступлением священника, не только убийство, но и бийца. Да, и так далее. То есть здесь есть пространство для дискуссии, в том числе по каноническому праву. Но дальше тут уже свидетельствующий епископ, который уже свидетельствует перед правоохранительными органами. Это что, нормально?
Нет.
Ненормально. Затем, с другой стороны, а почему у него такая дорогущая машина? Из довольно бедной Карелии. Это даже он не Петрозаводский, это Костомукша, господи, это весьма и весьма бедный регион Карелии. Да. Но там масса есть вопросов. Но опять же, вы создайте, хорошо, создайте свою информационную картинку. Знаете, это же ведь в советские времена, помните сообщение в программе «Время»? Вчера завершился чемпионат мира, матч первенства по шахматам.
Да.
Советский гроссмейстер занял почетное второе место, в то время как его американский соперник вынужден был ограничиться лишь предпоследним. Да. Ну, есть же методики, да, как из поражения сделать победу. Понимаете, ну, скажем, Сталин считал, что 5-я гвардейская танковая армия ротмистра была позорно разбита на Прохоровском поле. Сталин так считал. Он создал спецкомиссию главе Смоленковым по расследованию этого ЧП. Как это можно 700 танков потерять за один день? И не сдвинувшись ни на километр, да? Да, Манштейн поздравляет свои войска с этой блестящей победой вечером 12 июля. У нас в течение наших учебников до сих пор это величайшее танковое сражение, величайшая победа советской армии. Да? То есть пропаганда может все. Но если просто игнорировать... Да, до 54-го года страна вообще не знала, что был какой-то инцидент на Прохоровском поле. Вообще об этом молчали. Только после смерти Сталина хоть как-то стали говорить. Потому что Хрущев был членом военного совета фронта, там, поэтому нужно было ему как-то вот обеливать себя. Вот. А когда вот полностью игнорирование, когда совершенно понятно, что даже просто элементарную информацию люди начинают слушать где-то на враждебных голосах. Это информационное поражение, заведомо запрограммированное.
Ну, вы что, себя считаете враждебным голосом?
Нет, но патриархи меня таки считают.
Но все равно есть определенное ощущение, что раньше вы больше защищали подобные, ну, не то чтобы подобные инциденты, но когда вас спрашивали про священников на дорогих машинах, вы как-то старались вот наоборот все вот эти вот вражеские голоса как-то отодвинуть, оттолкнуть. А сейчас другая тональность появилась.
Да, ну, здесь дело, опять же, я не сообщал о том, что епископ купил такую машину, а вот когда он ее разбил, да еще с травмой, пожизненной травмой для другого человека, вот это вот уже проблему создает.
Отец Андрей, когда начались вот ну, я не знаю, как сказать, гонение, вы говорите.
Условная конфронтация. Я такой.
Нет, только конфронтация.
Ну, то есть, когда поменялся ваш образ жизни, скажем так, да, когда вы перестали быть официально работать в МГУ, да, то есть ушли из семинарии. У меня был один вопрос к себе, да. Вот если бы я оказался в подобной жизненной ситуации, я бы, наверное, рассматривал бы монашество. Ну, наверное. Да, то есть это...
Монашество, дело в том, что, во-первых, да. Я слишком хорошо себя знаю и понимаю, что день моего монашеского пострига будет позорным днем в истории русского монашества. То есть это будет некое лицемерие. Вот. Нет, я не чувствую себя монашеского призвания, поэтому, ну, зачем же? Вторая вещь. Такие вещи, как принятие монашества или вступление в брак, или принятие священства, это такие священные безумства, которые, по большому счету, могут совершаться только в определенном возрасте. Uh-huh. И в режиме отключения головы. Вот. И я уже, опять же, слишком стар для таких священных безумств, чтобы столь радикально менять свою жизнь. Третье, ну, я пробую быть честным перед самим собой и перед Богом. Да? Ну, вот, как знать, действительно, у меня есть такое ощущение, что, может быть, все, что было в моей жизни, это некая предыстория. Что вот Господь меня через все это вот провел, там, с кафедры атеизма, через эти активные миссионерские годы и так далее, годы учебы, годы преподавания. Может быть, для того, чтобы что-то высказалось сейчас, осмыслилось. Да? Естественно, в режиме дискуссии. Естественно, не в малейшей степени я знаю сам себя, свои мерзости, грехи и так далее. Я себя ни в коем случае не считаю пророком. Но иногда Богу и ослики нужны. Вонючие ослики. Иногда они тоже бывают полезны.
Ну, а вот вы говорите, что сейчас будет написана книга. Насколько я понимаю, вот все-таки из того, что я о вас читал и о том, что и из того, что вы не особенно ответили на вопрос о удалось ли перекрыть кислород полностью, да, то есть а книгу напечатают?
Ну, сейчас церковное издательство, естественно, нет. Я, собственно, одна из причин, почему я в течение 2 лет даже не всерьез не брался за это, потому что было понятно, что церковные издательства будут бояться со мной работать, светским это неинтересно, а я ведь не классический богослов, который вот зарылся в древние фолианты и вот там что-то такое очень академическое творит, и что может не устареть лет 50. У меня публицистика на богословские темы, и это быстро портящийся продукт. Поэтому утешить себя тем, что я напишу в стол, и грядущее поколение оценит, это в моей ситуации глупо. Я не Василий Болотов, не отец Георгий Флоровский. Мой уровень гораздо ниже, несопоставимо ниже. Поэтому надежды такой у меня не было. А раз так, то ведь чего напрягаться. Вот. А сейчас поменялось что? Во-первых, 2 вещи. То есть, с одной стороны, соскучился по этой работе, привычной для меня. Второе, это то, что действительно копятся тексты, заготовки и материалы. И третье, да, одно вполне светское издательство, оно вышло ко мне все-таки с таким предложением. То есть ни они, ни я еще не знаем, какой текст получится. То есть поэтому гарантии даже с этой точки зрения я дать не могу. Но попробовать стоит.
Ну, а сейчас многие светские издания...
Нет, вы оценили мой аргумент?
Да.
Цитату? Нет, не оценили. Это из церковного фольклора подходит такой возможный спонсор, новый русский батюшки. Это батюшка, вот если я тебе дам 100 тысяч долларов на ремонт твоего храмика, ты мне гарантируешь, что я спасусь, там в рай попаду и так далее? Батюшка задумчиво говорит, ты знаешь, я гарантировать, пожалуй, не могу, но попробовать стоит. Мне кажется, это очень православный ответ, очень правильный. Попробовать стоит, хотя гарантии нет.
То есть вы будете пробовать?
Да.
Отец Андрей, вот многие светские издательства сейчас применяют при выводе на рынок очередного продукта всевозможные приемы, которые связаны с некой медийностью. Да, то есть устраивают презентации, устраивают...
Покушение на автора не предполагается?
Покушение?
Да. Это хороший медиа.
Хороший маркетинговый ход, да.
Ну, вспоминая вашу ваши слова по поводу православных активистов под руководством Дмитрия НТО, все может быть. Нет, я имею в виду, что будете ли вы вот участвовать в таком, да, то есть презентации, светское издательство, презентации. Они, как правило, сейчас многие снимают это на видео, это видео расходится.
Это нормально. Да такое и раньше у меня было.
А автографы?
Ну, вы знаете, я не люблю давать автографы, но практика показывает. Объяснить человеку, почему я не хочу давать автограф, занимает больше времени, чем просто расписаться.
Отец Андрей, ну тогда такой вопрос, не знаю, слишком рано еще писать вашу биографию? Мемуары?
Нет, мемуары нет. Нет, мемуары я точно не собираюсь писать. Автобиографию до определенного этапа я когда-то написал и издал, опять же, с точки зрения экономии моего времени и времени моих слушателей, то есть на каждой лекции есть записка «Расскажите о себе», чтобы не тратить на эту ерунду время, я поэтому просто написал. Угу. На сайте у меня висит статья на kurayev.ru, почему научно, как научно атеист стал диаконом.
Да-да-да.
Да. Нет, ну, она чисто действительно обо мне, а не о церковной жизни, не о жизни страны, там, mm-hmm. не о тех людях, с которыми я общался и встречался. Вот. Нет, я это как-то...
Не появляются люди с предложениями? Отец Андрей, давайте мы про вас книгу напишем.
Я знаю, что вот в МГУ в этом году пишется диплом про меня, да, вот девочка выходила на меня, и вот... Надеюсь, неудачно защита прошла.
Все впереди.
Отец Андрей, давайте вернемся к православным активистам под руководством НТО. Сильно не нравится?
Нет, это не так. На самом деле, в каком-то смысле, это может быть одна из самых безобидных поганок, которые в нашем огороде растут.
Есть еще мощнее?
Конечно. Знаете, здесь все-таки, во-первых, возраст. Угу. Возраст, романтика, ну, какой-то элемент юродства. Нет, он в чем-то даже очень симпатичен мне, Дмитрий НТО. Вот. И, понимаете, мне кажется, это человек из «Гарри Поттера». Помните, там, когда мальчишки куда-то шли, они говорили, мы замышляем только шалость. Эта шалость может быть колкой, обидной, бестактной, это все понятно, да? Но все-таки это шалость. А есть люди, которые начинают шалить уже с автоматом Калашникова в руках.
И вы знаете примеры... Вот,
православная армия Донбасса.
Ну, это другая история. Люди защищают.
Знаете, скажем так, эти люди так отформатировали себе мозги, что они усвоили себе право на убийство. Это серьезно. Не на то, чтобы порвать какую-то бумажку или куда-то вроде бумажку приклеить, да? Это серьезно. Люди себя всерьез, потому что там стрелков, да, выносят смертные приговоры. Это что, нормально? Я считаю, что нет. Когда он там был.
Ну, Стрелкова на Донбассе нет уже скоро.
Неважно. Я говорю о мозгах. То есть человек вот настолько заигрался, что всерьез считает, что у него есть право вершить человеческие судьбы, причем по высшей мере.
Ну, вы знаете, вот, честно говоря, когда приходила информация о том, что там приходилось...
И уверяю вас, когда эти люди потом, как бы не кончилась донецкая история, вернутся в Россию, свои мозги они привезут к нам сюда.
Так они же возвращаются и так. У нас была Чечня, и, в общем-то, ничего такого.
Ничего такого. Вы поезжайте в Ростовскую область, поговорите с местными жителями. В прессу, естественно, это не попадает.
Нет, я имею в виду, что возвращение таких мозгов, да, то есть...
Ну, вот я говорю, вот вы поезжайте в Ростовскую область и соберите информацию, что происходит с этими бывалыми ветеранами, которые возвращаются с Украины.
Но ведь они возвращаются не только в Ростовскую. А, вы имеете в виду сейчас?
Ну, сейчас, да.
Потому что, ну, честно говоря, я даже лично знаю большое количество людей, которые... туда уехало. Есть несколько человек, которые там остались навсегда, есть... Люди, которые вернулись, но это бывшие военные. Это для них как бы совершенно такая понятная для них ситуация, в которой они живут. Друзья, у нас в гостях сегодня в программе «Православие. Личные встречи» диакон Андрей Кураев. Я скажу все, что мы с вами согласовали. Один из самых цитируемых священнослужителей России, автор учебника по основам православной культуры.
Перестаньте людей зомбировать этими словами.
Это я вместо джингла. У нас просто мы вот эту программу не прерываем джинглами.
Ну, спойте просто джингл, бенс, джингл, бенс. Вот и все
хорошо. Ну, это иностранную песню.
А еще хорошо, так пускайте. Христос воскрес.
Воистину.
Вот, воскрес. Вот, замечательно. Это лучший джингл, который может быть.
Отец Андрей, а вы уже, вы, правда, уже сказали, что продолжаете службу и прекрасные отношения с прихожанами. А, ну, ведь сейчас действительно, может быть, все что угодно могут ведь и в храм прийти, и как-то о себе заявить с вашей помощью, я имею в виду, как-то над вами гнусно пошутить, да, чтобы возникла еще какая-нибудь группа. Вот такие ощущения в свой адрес есть?
Ну, мне лень об этом думать. Я честно говоря, я в этом смысле, я, говорю, по фундаментальным вопросам своей жизни, я очень ленивый человек. Когда возникает серьезная кризисная ситуация, я смотрю на небо и говорю: Господи, ты меня привел в эту церковь, ты с ней разбирайся, и со мной тоже. Тебе это надо, ты меня сюда привел. Чего мне тратить? Что, мне охранник нанимать, что ли? Это нереально. И не по деньгам, и по совести это невозможно. Спрятаться в квартире, не выходить, тоже тупо. Нет. Поэтому я это просто даже в голову не беру. Господи, твоя святая воля.
А вы преподаете или только служите? Ну, потому что, насколько я понимаю, в храме...
В храме я только служу, да.
Там есть большая воскресная школа рядом.
Да, нет, я там не работаю. Вот как бы в храме я не Кураев, а просто диакон. Угу. И я вот радуюсь этой возможности быть вот не каким-то там узнаваемым лицом, а как раз легко заменяемым в своем функции, то есть в служении. Вот. Там я просто служу.
А если в храме появляются люди, которых вы там раньше не видели, вот ваша узнаваемость мешает, нет? И, ну, вообще это как-то...
Приводит каких-то людей дополнительно именно в этот храм, в этот приход? Посмотреть?
Ну, иногда люди подходят, да, говорили, что искали встречи и так далее. Бывает такое после службы. Вот. Ну, это обычно, это уже не одно десятилетие, поэтому...
Андрей,
я специально, это как бы такая у нас договоренность с настоятелем, что я не буду проповедовать, прежде всего потому, что храм у нас очень маленький. Мой храм знает вся страна. В этот храм я у вас в гостях с моим храмом под каждый Новый год, потому что именно мой храм показывает фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» в финале фильма. Вот тогда этот храм еще был недействующий, да, но вот уже давно.
И вокруг него были замечательные деревья, поля.
Это поля, деревенские домики.
Сейчас, к сожалению, нет.
Да. И так что вот храм деревенского масштаба, он очень маленький. Люди там и так, наши обычные прихожане, не умещаются. Поэтому вот зазывать именно «идите ко мне еще кто-то», но это не милосердно по отношению к этим новым людям и к тем, которые уже есть в храме. Поэтому давайте общаться на медийных пространствах.
Договорились. Друзья, у нас в гостях сегодня был диакон Андрей Кураев. Отец Андрей, спасибо вам за то, что приехали к нам, за то, что поговорили. И хочется пожелать вам того, чтобы вы дождались того самого решения и вовремя его рассмотрели и поняли, что это оно и есть, которое вы ждете по поводу того, что, собственно говоря, что уготовано для вас дальше.
Дай Бог. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Православие. Личные встречи. Ведущие Дмитрий Широков и Екатерина Кудрявцева.